Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 18 до 19 часов по вторникам на радио «Добрые песни» 68 и 51 УКВ.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Ты на море не бывала, чаек не видела, о, криковых веселых не слышала.
Добрый вечер. Почему там шум слышно? Добрый вечер. Вторник. И как всегда по вторникам в 6 часов вечера на радио «Добрые песни» передача «Беседа с Покрасом». Покрас — это я. Зовут меня Михаил Львович. Я врач, психотерапевт. Темы нашей передачи заявлены во множестве моих книжек, передач, телепрограмм. Это отношения людей с самими собой, отношения людей между собой, это отношения в любви, в ссоре, в дружбе. Это вот быт наших отношений. К сожалению, сегодня обычно ведем беседу, этот разговор вместе с Вадимом Некрасовым. А сегодня он позвонил, что у него экстренные дела, его не будет. В связи с этим у меня просьба к тем, кто заинтересован в этой передаче, звоните. Потому что в беседе с вами мне и вам интереснее, и мне гораздо удобнее рассказывать о том, о чем я хотел бы рассказывать. За пультом сегодня диджей Света. Скажи, пожалуйста, Света, нельзя окно закрыть? Попробуйте, если это не трудно. А то здесь какой-то вот шум все время идет, мне не очень понятно, то ли с улицы, то ли вот отсюда. И вначале в кабинете сегодня шел разговор о том, как зависит жизнь мужчины от того, как он относится к женщине и кого он выбирает в качестве своей женщины. В кабинете бывает художница, и она нарисовала из картинки не выносите из кабинета, только ноги двух женщин, сидящих напротив друг друга, одна совершенно сногсшибательно волнительная и видная до трусиков, а другая несколько неловко свела ноги, так как ставят девы, несколько неловко свела коленки, свела ноги, пятки врозь. Ноги были свои, живые. Ноги кокетки были, как ноги всякой кокетки. Она их не чувствует, если по этим, если эти ноги, если на эту коленку положить руку, и она тебя не хочет обидеться, она скажет, что коленочку потрогать захотел, ну, на, потрогай. Она своих ног не чувствует. Но если по этой ноге ударить палкой, она скажет, зачем ты меня бьешь. То есть это коленки женщины, которая выставила себя для обозрения, как приманку, как ловушку, а при этом ловца-то при этом нет, чего она хочет, она не знает, но очень впечатляющие, волнительные коленки. А напротив, коленки просто женщины, они бросаются в глаза, они вызывают участие, сочувствие, отношение такое же, как моя правая рука относится к левой. Ну вот, разговор шел о том, как зависит жизнь, будущее мужчины, зависит от того, какие колени он выбирает и какое отношение к женщине. Я хотел этот же разговор продолжить сегодня с Вадимом, но вот незадолго до передачи, в 5 часов, Вадим позвонил, что он не сумеет быть. И я вот сейчас думаю продолжать этот разговор здесь. А мне очень хотелось его вести или отложить до встречи с Вадимом. Но вот пунктирно я как-то все-таки обозначу эту тему, потому что уже очень хотелось. У меня был знакомый мне человек, доктор, сексолог, который был женат на мисс Сочи какого-то года. Да, мне напомнила Света, что надо было сообщить телефон 341-1106. Звоните, с вами этот разговор будет гораздо содержательнее. 341-1106. Так вот... Он был женат на мисс Сочи, женщине броской, вот с такими коленками, как только что я обрисовал, достаточно холодной. Сама она к своим 35 годам уже была инвалидом второй группы с массой всякой гнили внутри, всяких заболеваний по-женски и прочее, а он в 51 год умер. Я знаю другого доктора, который был женат на такой же женщине, и тоже он так изо всех сил старался соответствовать, она была моложе него, он так старался соответствовать ее неграмотным претензиям, что, ну вот тоже в 50-51 год умер от инфаркта, эта женщина потом пришла ко мне, он же вот врач, и она пришла ко мне как к врачу, я извинился перед ней, а она вся была такая эффектная, вот все, что... можно было показать, она показывала, я сказал бы, мне извините, я вас не буду лечить собой. Она попробовала еще пару раз прийти, ну вот увидев, что я в самом деле не стану следующим после ее доктора, вот, пошла и легла в психиатрическую больницу лечиться там. Я заметил, что есть, ну что заметил, я в этом живу. Обычно мы разговариваем о женщинах, а вот сегодня мне хочется поговорить о мужчинах. Я заметил, что мужчины, которые хотят от женщины остренького, которые хотят от женщины развлечения, которые на женщину смотрят как на конфетку, как на праздник, как вот на тот наркотик, который держит нас в тонусе, на всякий случай, все мы так в какую-то пору смотрим, и всем нам это очень нравится. Но вот те, кто смотрит только так, и во-первых так, это люди, которые все время чувствуют себя, они как бы набрасываются на эту женщину, они плащи в грязь, сирень вазами, они из последней кожи, они из последних сил, они очень часто социально чрезвычайно активны, но как-то вот так активны в доказательство того, что, ну вот, эта же женщина им все время сообщает, так она смотрит от них в бок. И все время сообщает, что он вот еще чуть-чуть, он бы ее удовлетворил, но вообще-то он что-то вот с душку, вот чего-то тут не хватает. Эти женщины не знают, что хотят, А то, что они знают, им не надо и не приносит им радости, они все время действительно внутренне усталы, мужчина с ними как бы не старался, чувствует себя невыбранным. И тогда эти мужчины из последней кожи везде доказываются, везде задеты, везде готовы полезть в драку. В сексуальных отношениях они не существуют свободно, как мы существуем с женщиной, которая нас хочет, которая нас выбрала, а они изо всех сил доказывают, что они могут ее осчастливить. Но иногда она это так вот успокаивает их, что ничего, Вася, у тебя не квадратная голова, в следующий раз будет лучше. Хотя с чего бы это было лучше, эти женщины, одна из них пишет, за аркальной девалицией послужить вам могу в постели. Мужчины, которые к женщине относятся потребительски, если говорить простым словом, мужчины, которые хотят от женщины, это очень часто внешне очень эффектные, мужественные, не глупые, постоянно находятся в соревновании с другими мужчинами, как будто те мужчины претендуют на ее женщину, на их женщину, и если вот он хоть чуть-чуть даст слабину, то эта женщина, которая их не выбрала, она перепадет к другому мужчине. Недавно смотрел фильм «Бег». Там есть такой эпизод, когда жена генерала, чернота, кажется, вдруг он ее обнаруживает у презираемого вообще-то им предприимчивого человека, который в бегах из России сохранил свои деньги. А есть другие мужчины, мужчины, которым до женщины. Вот мужчины, которые выбирают не те коленки, которые нас провоцируют, которые нам говорят, ну, пожалуйста, ну, пожалей меня, ну, обрати на меня внимание. Не вот этих, а те, которые выбирают тех женщин, которые к себе относятся серьезно, которые сами выбирают, не выбирают вещи. То есть те мужчины, которые отвечают на выбор женщины. Вы помните, эта реплика уже часто в моих книжках. Когда хорошо женщине, хорошо ее мужчине, хорошо сыну, хорошо дочке. И все хотят трудиться, и никто не хочет воевать, все жить хотят. А когда плохо женщине, плохо сыну, плохо дочке, и все изо всех сил что-то доказывают, воюют друг с другом просто потому, что всем плохо. Света мне напоминает, что надо повторить телефон. 341-11-06. Спасибо, Свет. Вот, 11-06. Она сама себя назвала диджей Света, так что я просто цитирую. Ну вот, это то, и оказалось, что мужчины, которые выбирают женщину, выбравшую их раз, выбирают женщину для того, чтобы участвовать в жизни, а не в надежде на приятности, они, во-первых, не рассчитывают на легкое. Они относятся к женщине так же, как ко всему, что любят. Ведь для того, чтобы быть с человеком, надо, чтобы этот человек был как минимум жив. Для того, чтобы быть женщиной, надо, чтобы она была как минимум жива, хорошо бы еще здоровая, для этого счастлива. И поэтому мужчина, который не делает женщину вот тем, кто кривя лицо от него отворачиваясь, говорит, ну ничего, в следующий раз будет лучше, не делает судьей, а мужчина, который с женщиной общается как с близким человеком, он совсем в других отношениях, он нужен. Он соревнуется сам с собой, хочется завтра быть, ну как-то двигаться, расти, развиваться. Он не лезет из кожи, он занимает свое место. А мы тогда здоровы.
Татьяна?
Там звонок?
Да, Михаил Львович, вам звонок.
Да, спасибо, Света. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил Львович.
Это кто говорит?
Это с вами разговаривает Татьяна.
Татьяна, скажите, пожалуйста, сколько вам лет?
Мне 31.
31. Татьяна, вы кто по образованию?
Я экономист, и второе строительное образование у меня.
Строительное, это что значит?
Ну, техникум строитель.
Ага. И кем вы работаете, если не секрет?
Сейчас на данный момент продается менеджер активных продаж.
А что продаете?
Строительный материал, скажем так.
Строительный материал – это цемент?
Нет, это не цемент. Это все в основном для малоэтажного строительства, коттеджи. То есть вот внешняя форма здания – это крыша, потом, значит, фасады. И...
Вот если бы мне не сказали, что это, я занимаюсь рекламой, я бы тогда у вас точно спросил телефоны и прочее. Но пока мне этого нельзя. Татьяна, слушаю, по поводу чего звоните?
Ну, у меня вот вопрос такой интересует. У меня очень часто складываются такие ситуации в отношении с молодыми людьми. К примеру, вроде бы как все нормально, в компании человек себя ведет, мы знакомимся, то есть все нормально, он в компании себя ведет. То есть
перебью на секунду, что значит нормально?
Ну, он проявляет какой-то интерес ко мне.
Ну, а как это можно к вам не проявлять интерес? У вас даже имя уже привлекательное.
Вот в том-то и дело.
Да.
Ну, вопрос, собственно, вот. Внимание, вопрос.
Да,
внимание. Как говорится.
Да.
А потом уже... ситуация развивается таким образом, то что я вот чувствую, как будто молодой человек вот меня бояться начинает.
Ага. А что значит бояться? В чем это проявляется?
Ну, в чем
он смотрит, где у вас пистолеты?
Стесняться.
А? Он смотрит, где у вас...
Стесняться начинает.
Стесняться начинает.
Да.
В чем проявляется его стеснение?
Ну, вроде как бы вот он ко мне подходит, все, а мнется вот и двух слов связать.
То есть вначале, когда он подходит, он прям подходит к вам героем?
А нет, не то, что героем, такое ощущение, как будто вот набрался смелости и подошел. Вот
ага,
мне такое впечатление складывается.
Как вы думаете сами, Таня, почему около вас оказываются те мужчины, которые пытаются вас взять как преграду и дальше боятся, что преграда им не по карману, не по зубам, не по настроению?
Думаю, что это в моем поведении, наверное, не то происходит.
Как вы думаете, что происходит? Поведение – это уже следствие. Результатом чего? Результатом какого отношения к себе – или какого отношения к нам, мужчинам, является вот такое вот шокирующее влияние на мужчин? В результате чего мужчина, подходя к вам, вместо того, чтобы расцвести и вдруг почувствовать себя вот избранником, и тогда уж сам себе нравится, почему при встрече с вами он вдруг зажимается? Вот как
мне кажется, может быть, боится отказа какого-то.
Почему? Мы сейчас про него на некоторое время оставим, давайте про вас. Вы сами сказали, что это в силу какого-то вашего движения, да?
Ну, может быть, я так себя веду.
А как вы себя ведете?
Ну, я не знаю, я считаю, что я себя нормально.
Я правильно понимаю, что вы ведете себя не так, что вы выбрали, вы уже там по уши, вы уже, он вам позарез нужен, и он самый замечательный, хоть он и скверный, и ничего в нем хорошего нет, а тем не менее он вам нужен и желанный. И тогда уж вы провоцируете то, что он подходит. Правильно я понимаю, что происходит как раз наоборот? Вы выбираете из тех, кто вам к вам подходит?
Нет, скорее всего, это первый случай.
Опишите первый случай.
Ой,
давай, те.
Даже прям не знаю, как коротко все описать.
Ну, попробуйте, не обязательно коротко.
Скажем так, нет, вообще, в принципе, как бы все пошло... То есть мое внимание, оно привлеклось только тем, то, что он сам начал проявлять какие-то вот такие вот...
То есть я правильно понимаю, что вначале он вас выбирает, а потом вы уже к его выбору относитесь?
Я думаю, что это одновременно произошло. Сначала мне понравилось, я не показывала вида, а потом спустя какое-то время...
Стоп, не показывая вида, вы уже планировали, что вам нужен вот этот парень? Знаете, вот есть такое состояние, когда женщина меня выбрала, у меня появляется ощущение, что-то будет. И я уж понимаю, что от этого никуда не уйти. Что-то будет. Я при этом никак не проявляюсь. Я понимаю, что если женщина выбрала, что суетиться? Я суетюсь только с кокетками. Так вот, если женщина выбрала, ну так, чтобы они почувствовали, что они меня победили и послали подальше. Так вот, а женщиной, которая меня выбрала, я не суетюсь, и что-то происходит само. А когда происходит само, я и не тужусь. И я как-то так свободен и себе нравлюсь. Мы как раз сейчас очень в тему, потому что есть мужчины, которые пристают к женщинам, я упрощу, к женщинам, которые не знают, чего хотят, к женщинам, которые знают, чего хотят, в том смысле, что ничего не хотят, но знают. Понятно, да?
Да, я понимаю, о чем вы говорите.
Да. А есть мужчины, которые заняты вами и чувствуют, что вот я вам нужен, а когда я чувствую, что я вам нужен, я не суечусь. Правильно ли я понимаю, что... мужчины к вам приходят не потому, что они вами заняты, а потому, что они хотят от вас праздника, удовольствий, красоты, женственности и соответствующего организованного секса.
Ну, может быть, это на первоначальном этапе так, а потом, когда я раскрываюсь, они меня боятся начинают.
Секунду. Когда вы раздеваетесь?
Нет, ни в коем случае.
А что такое раскрываюсь?
Даже до этого еще не доходит.
Я понял. Что такое раскрываюсь?
Ну, как, ну, в общении, допустим.
Правильно ли я слышу, Татьяна, вот что в самом-то деле происходит то, что когда вы, что вы любите обратить на себя внимание людей, то, что вы любите, нравится?
Естественно,
я не напал, не надо про любую женщину. Давайте про вас. В самом деле, любая девочка любит, нравится. Вот, женщина, она просто знает, что она нравится, и совсем не надо ничего для этого предпринимать. Я правильно понимаю, что вы любите, чтобы вокруг вас было была некоторая взволнованность? Правильно ли я понимаю, что вы в это время не спланировали, что вы будете делать со всем этим взводом, который на вас равняется, когда вы прошли? Я правильно понимаю, что
Правильно, есть такое, есть.
Так вот, попробуйте посмотреть. И представьте себе, пожалуйста, вы чувствуете, что вы избранница. Как вы будете себя чувствовать? Как вам будет свободно? Вы будете свободны или скованы? Если вы избранница, я перевернул уже ситуацию.
Так, секунду, если...
Вам интересен мужчина, и вы вдруг чувствуете, что он на вас запал, и только скрывает свои чувства, а в самом деле прям весь уже ваш. Вы будете в этом зажаты?
Немного зажаты, да.
Почему?
Ну, не знаю, но вот это вот...
Еще раз, я думаю, что вы сейчас путаете.
Нет, если бы этого бы не было, я бы тогда...
Нет, вы сейчас про мужчин говорили. Вы говорили про их зажатость. Почему вы будете зажаты, когда вы чувствуете, что к вам хорошо относятся?
Ну, я не знаю, вот у меня такое было просто, поэтому я вам говорю.
Ой, как интересно.
Было, но сейчас уже все нормально.
Я не знаю, что такое нормально. Вот попробуйте сейчас разбирать. Мне кажется простая вещь. Если вы хотите ответ без вашего участия, то он простой. Вы не выбираете мужчин. Они когда подходят, чувствуют, что они вам не нужны, что они навязались. А когда навязались, когда я женщине не нужен, я зажимаюсь. Это бывает либо потому, что женщина сама себе не нравится, и это будет другая тема нашей передачи. Либо это бывает, когда... Ну, вы раскрылись, а я при этом понимаю, что вам до себя. Помните мадам Грицацуеву?
Да.
Но ей не до меня. И поэтому в это время я... Даже Ассабендер там был зажат. Правда, он очень артистичен и сумел по этому поводу сбежать. Помните? Вот. Либо это мадам Грицацуева, которая хочет не меня. Вот. Либо это женщина, которая сама себе не нравится, и когда... Я к ней, вот весь уже к ней, она думает, что мне нравились ее сережки, она думает, что мне нравится ее макияж, что мне нравится ее кривляние и игра. Она не верит, что я ей нужен, она зажимается, а я тогда зажимаюсь тоже.
Угу.
Вот мне показалось все-таки, что вы, и вы так это рассказали, что вы реагируете, что вот вы та женщина, которая сидит с замечательными коленками, где мне все видно, и я уже тянусь ко всему, вот, а при этом мне не до вас, мне до самого себя. Вы понимаете, да, что женщина, которая со мной кокетничает, она вызывает мое желание к самому себе. Мне нравится этот кайф, я сам себя хочу, но не хочу вас.
Угу.
А женщина, которая меня выбрала, я ее замечаю, я сразу спокоен, и я понимаю, что у всех есть руки, ноги, и когда она мне захочет, естественно, я на это отреагирую, потому что так природа устроила, что женщина от рождения чей-нибудь смертный грех. Но вот тогда она будет, это не я сказал, это Цветаева говорит.
Угу.
Так вот, не кажется ли вам, что проблема ваша в том, что вы передоверяетесь мужчинам, что вы вместо того, чтобы самой исследовать и открывать свою застенчивость, свой выбор, свои хотения, правильно ли мне кажется, что вы... Когда вы когда вы такая совершенно недоступная, то вы себя чувствуете защищенной и уверенной. А когда вы становитесь несколько доступнее, то вы в это время, вы себя чувствуете, вы к себе хуже относитесь, когда вы непосредственные. Правильно я понимаю, что вы очень боитесь своих желаний?
Да есть такое, да.
Я правильно понимаю, у меня вопрос, есть ли мужчина, при которой вы можете быть такой же бесстыжей при нем, как с собой наедине?
Думаю, что нет.
Разве есть хоть одна подруга, с которой вы можете быть такой же бесстыжей, как с собой наедине в тайне? Нету. И вот я думаю, что это вопрос не о мужчинах, это вопрос о доверчивости, о доверии. Понимаете, либо вы мне передоверяете, это такая ноша, что идите вы, либо вы меня видите, вы меня выбираете, я тогда свободен. Но для того, чтобы меня выбирать, женщина, которая к себе относится, себя любит, я понятно говорю?
Да.
Угу. Женщина, которая себя любит во всех своих проявлениях, во всех своих секретах, во всех своих ночных снах и во всех своих сексуальных тайнах, она дальше выбирает мужчину или женщину, которой она может доверять, при которой ей быть обнаженной и открытой легче, чем наедине с собой. А вы же говорите, что как только вы открываетесь, вы смущаетесь. И партнера смущаете. Раз. С другой стороны, вы как экзамен сдаете, и партнер начинает экзамен сдавать. Вы знаете что? У меня есть телефон вообще 995-39-37. И вот туда можно позвонить, и дальше можно договориться о встрече, о разговоре уже каком-то более предметном, потому что такое впечатление, что туда вот обращаются здоровые люди, такое впечатление, что здесь есть какой-то вопрос, если он есть всерьез, то его уже можно решать и в рамках общения со мной как с психотерапевтом, не только по радио. 995-39-37.
Все, я записал 995-39-37.
Спасибо вам за звонок, и начинается все, не надо уводить. Это самое. И это вот здесь я сказал, Свете. И начинайте с вопроса, есть ли на свете тот, кто, вообще, как вам кажется, если та или тот, перед кем вам не надо изображать, что вы другая, перед кем вам, может быть, в том бесстыдстве, в котором вы бываете наедине с собой, когда никого нету. И вот это вопрос доверия, потому что либо мы занимаемся страханием, как теперь называют, либо мы занимаемся близостью. А близость может быть только между людьми, которые друг к другу относятся так, что мне присутствие ее дает больше свободы, чем когда я наедине с собой. И когда ей мое присутствие становится благословением на абсолютную свободу, открытость. Я внятно говорю?
Да, я поняла, про чем мы
сейчас говорим.
Да.
Спасибо вам за звонок.
Спасибо большое.
Всего вам доброго, Татьяна.
Всего доброго, спасибо.
И вот, спасибо, Света. И вот вы меня вывели, Татьяна меня вывела, на ту тему. Вот здесь была, я ее завершу немножечко, была тема, что мужчина, который выбирает женщину, которая его не выбрала, как бы ни была замечательна Татьяна, если она не выбрала ни себя, ни тебя, то все рушится, и тогда надо из кожи вон лезть. Если же та же самая Татьяна уже себя выбрала, и вдруг она выбирает меня, вас, когда мужчина общается с женщиной, до которой ему есть дело, не за то, что она сладенькая, а просто, как-то и больно за нее, вот, или радостно вместе с ней, или за нее, когда мужчина выбирает женщину, то он чувствует себя богатырем уверенным, у него есть место на этой земле, он собран, и он успешен не через силу, не кому-то вопреки, а занимая какое-то свое место. Вот, это как в Библии, что хорошая жена – это все на свете, а плохая жена – это проклятие на этой земле. Так вот, но это дело не в жене, а дело в том, как мы к ней относимся и как мы ее выбираем. Я думаю, что я оставлю эту тему до лучших времен, когда будет в передаче Вадим, вдвоем это разговор вести удобнее. На всякий случай, наш телефон 341-1106, и можно звонить. А вот перейду к той теме, на которую меня вывела сейчас Татьяна. В кабинете спрашиваю... В кабинете спрашиваю, о чем мне поговорить. Мне говорят, поговорить о проекции. Это что такое? Говорю. Начался какой-то разговор. Я спрашиваю у женщины, скажите, пожалуйста, назовите людей, которым вы здесь интересны. Женщина все при всем. Достаточно милая, мягковатая, несколько агрессивная, несколько. Есть все, что есть у еще не устроенных женщин. Есть ли здесь кто-нибудь, кто вами интересуется? Она оглядела, в кабинете много народу. Она оглядела людей, сказала, нет никого. Я спросил ее соседки, что это значит? Это значит, что она никому не относится. Вот меня попросили сегодня, я попробую про это поговорить, что о том, как мы воспринимаем мир. Помните, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Не потому, что я знаю друга, а потому, что пока ты будешь про друга рассказывать, ты в действительности расскажешь мне о том, ты мне расскажешь о себе, приписав другу, если ты его любишь, приписав ему лучшие свойства, если ты его, свои, если ты его не любишь, приписав ему все негативные свои свойства. Когда ко мне приходят, есть такое свойство, проекция, есть свойства наши, которые мы в себе любим, которые мы в себе уважаем, которые мы не прочь обнародовать. Эти свойства обычно очень хорошо осознаются. А есть такие свойства, которых мы почему-то стыдимся, которые нам кажутся социально ненужными, неприемлемыми, осуждаемыми, еще какими-то. Стыдясь, мы живем так, как будто этих свойств у нас нет. Но вот дальше начинается достаточно трагическая вещь. Те свойства, которые мы не сознаем, мы не контролируем. Вот мы не сознаем плохие свои свойства, и мы их не контролируем. А не контролируем, мы не умеем разобраться, откуда они пришли, куда они повели, что произошло и как. Наш телефон 341-1106 напоминает мне Света, когда ей становится скучно слушать мои рассуждения. Так вот, свойства, которые мы не любим, мы не осознаем, не контролируем, и они бесы нами правят. Они как бесы управляют нами. Нами управляют не те свойства, которые мы уважаем, а те, которых мы не знаем. Но вот что трагичнее, все наши негативные свойства мы приписываем миру. Когда ко мне приходит женщина и говорит, куда девались настоящие мужчины, я понимаю, что она никогда не была женщиной. Когда ко мне приходит мужчина и рассказывает, что все женщины такие-сяки, я понимаю, что он никогда не был мужчиной. Когда ко мне приходит, ну так, я же просто по инерции скажу, представьте, пожалуйста, доктор, который говорит, какой нынче пациент пошел. То есть какие нынче пациенты. Ну, наверное, это недостаточно профессиональный врач. Если вы слышите учителя, который ругает учеников, наверное, этот человек неадекватный в своей профессии. Если мужчина ругает женщину, наверное, это человек, который не знает, что такое быть мужчиной. Если женщина ругает мужчину, ну, понятно, что это девочка, которая еще как-то не решилась познакомиться даже с собственным папой. Так вот, оказывается, что когда свойства, которые мы в себе не изучаем, в конфликтной ситуации, не в конфликтно значимой, мы приписываем другим. И оказывается, что когда человек рассказывает о том, вот когда приходит человек и рассказывает о том, как устроен мир, он в действительности рассказывает о том, как он ведет себя в этом мире. Женщина, которая мне рассказывает, всем своим видом она рассказывает, как ее не осчастливили мужчины, то я понимаю, как она ведет себя с мужчинами, я понимаю, как она ведет себя, когда она собирается в компании с подружкой, где они пьют джин с тоником и ругают мужиков, а потом идут охмурять этих же мужиков, где бы их не видеть, которых они презирают и целую жизнь тратят на презираемых. Когда эти мужчины, ругая женщин или восхваляя женщин как игрушки, а потом идут к этим женщинам, ну понятно, что они потом в этом мире, который они очернили, которым приписали свою нелюбовь к ним, к этому миру, понятно, что они спроецировали в этот мир свою нелюбовь, свое, и живут в этом жутком мире, в котором невозможно не заболеть, потому что если такие скверные мужики, как их видят неустроенные женщины, если такие скверные женщины, как видят неустроенные мужчины, то простите, пожалуйста, как общаться этим двум половинам, как можно рожать детей от такого урода, как он, или от такой негодяйки, как она. А вот сегодня об этом шел разговор тоже в кабинете, и одна из женщин вдруг меня спрашивает таким образом. Она говорит, так что ж получается, что если я к себе плохо отношусь, то я к миру плохо отношусь. Вот здесь такая вещь. Получается, что когда я ощущаю себя талантливым и самобытным человеком и явлением каким-то мне интересным, то когда я вижу другого талантливого, самобытного, интересного, мне это в радость. Весь мир устроен так же, как я. Мне нравится, что кругом красивые люди. И человек, который к себе хорошо относится, ищет в мире, ищет и находит в мире талант, ищет в мире самобытность, ищет в мире вот его содержание, и когда он споткнулся, он понимает, что у него что-то не получается, вот и все. А человек, который втайне к себе относится скверно, то есть вот взять всех ними мерками, меряет себя и к себе относится как к пустому месту, если ему на пути попадает талантливый человек, то это получается, что кто-то лучше меня, это нехорошо. И вот человек, не любящий себя, он хорошо себя чувствует, когда он доказывает все, что мир хуже него. Тогда он вот на этой помойке первый, он молодец среди, среди овец. И, просим молодца, сам овца. Так вот, человек, который не любит себя, если он встречается с чем-то или с кем-то талантливым, интересным, это ему завидно, это ему больно, этого нет, этого быть не может. И тогда он в мире, послушайте некоторых людей, смотрит передачу и всем ворчат на то, как, какие там вот скверные персонажи или какие там скверные люди, а другой выбирает какое-то содержание передать. Человек, который себя не любит, ему больно видеть талант, он видит только плохое, и себе же в силу этой проекции вот портит мир. А не потому, что он видит самого себя, хотя самого себя, а потому что ему больно человеку, записавшему себя в бездари, в тайне, больно видит таланты других. Учитель, который сам талантлив, он ученику говорит: ты же умница. Ну что ты делаешь, глупость какую-то, вот дважды два, ну, конечно, просто как хруст яблока. А учитель, который сам себя не любит, он говорит: ты дурак. Ну что, ты не мог, что ли? А ученик так говорит: сам дурак, ученик останавливается в развитии. Он не любящий учитель не любит талантливого ученика, вытаскивает какого-нибудь двоечника и говорит: я тебя сейчас спасу, и я вот, но это не ты, это мой талант, что я тебя спасаю. Так вот, и разговор пошел очень многих, о многом, и пошел он в разные стороны, и было очень интересно, вот одна женщина, слушая это, говорит: я вспомнил себя в 3 года. В 3 года у меня была бабушка, которая меня безумно любила. Я стал уточнять, что такое безумно. Оказалось, что это одинокая женщина, у которой никого не было, и которая ее к себе приручала. Женщина почему-то помнит этот эпизод. 3 года. А у нее брат, который сидит и занимается. А она уже сама немножко даже догадывается, что вредничает, но в действительности просит внимания брата и пристает к нему, он занимается. В конце концов она его уже достала, мешая, сломала ему чего-то карандаш или еще что-то. В конце концов брат ей говорит: дура, не мешай. Или глупая, я уж не знаю что. Она говорит: я так обрадовалась. Я побежала к бабушке и сказала ей, что Петька, я забыл имя, но предположим, что Петька меня дурой назвал и прогнал. Бабушка прибегает и говорит: ты большой, кобелина, ты чего на маленькую напал? А я была счастлива, как меня любит бабушка. И вот оказалось, что этот выбор, он происходит, получается, в 3 года, потому что ведь брат был реалистичен. Брат занимался. То, что он там сказал какую-то резкость, это даже не имело особого значения, но он не знал, как вот отделаться от девочки, но и он не был педагогом. А вот когда эта девочка, как в той сказке, прибежала мышка-мать, стала кошку в няньке звать: приходи к нам, тетя кошка, нашу мышку покачать. Она мышке понравилась, но ее на свете больше нет, этой мышки, которой понравилась эта кошка. Мышонка она съела. Так вот, так и здесь, когда эта девушка в 3 года выбрала, что любовью является то, что ее подкупает эта одинокая женщина, ссоря со всем миром, дальше у нее все, целую жизнь у этой женщины. Она ждет, что мужчина будет заниматься только ей, у нее больше ничего не будет. У него ничего не будет, как у Анны Карениной. Никого не будет, и она только субвселенная. Она уже воспринимает сама, она мужчину обманывает какой-то приторной ласковостью. И тогда мужчина у нее либо садист, который неизвестно измывается над ней, либо мужчина какой-то сверхплощав, который ей становится противен вместе с теми мусорными ведрами, которые он выносит. Вот. либо целую жизнь, она дочке создает искусственную реальность, где за любовь принимает сюсюканье. И вот сейчас, когда ко мне приходит, ей выбрать, натерпевшись всего, что она натерпелась, натерпеться, что же любовь, что же правда? Вот то, что брат ее послал, не мешай. Или то, что эта бабушка набросилась, обругала весь этот мир с его реальностью. Следом мужчина, достаточно активный мужчина, говорит, а я сейчас вспоминаю тоже. Я, говорит, там две мамы с маленькими детьми, а рядом яблоня, и на яблоне вверху висит большое яблоко, его не видели, а я им говорю, посмотрите, яблоко висит. Но они тряханули, яблоко упало, они его разделили пополам и дали этим малышам, которых были у них на руках. А мне ничего не дали. И вот я стал вспоминать, как мы выбираем вот это, где мы жить, где жить там, где мы проецируем в мир обиду, или там, где мы проецируем в мир любовь. А она ведь не любила ни бабушку, ни этого мальчика, и поэтому не чувствовала отношения, и ей нужны, но показное отношение, либо резко агрессивное, либо вот там довела мальчика до того, что он ее прогнал, либо вот сверхзаботливая, преувеличенная. И этот мужчина, который мальчиком, вместо того, чтобы сказать, дайте мне яблоко, вместо этого ждал, что ему дадут, а ему не дали, я вспомнил ситуацию, как мы выбираем. Мне было 7 лет, я лежал в больнице, я не учился в первом классе, и возомнил себя великим шахматистом, а я лежал со взрослыми, один из взрослых, мне принесли 3 огромных яблока. Один из взрослых сказал, Миш, давай поиграем в шахматы. Ну как в шахматы со мной, это же, конечно. Вот, он стал со мной играть и спрашивает, Миш, а можно взять яблоко? Ну можно, я добрый мальчик. А мы играем вторую партию, он спрашивает, а можно взять еще яблоко? Меня это немножко, как я помню, напрягает, но я говорю, можно, я же добрый мальчик. Вот, мы играем дальше, он берет третье. И спрашивает, можно? Мне в это время, это я помню, уже чуть ли не плакать хочется, потому что у меня всего 3 яблока. Он берет и спрашивает, можно? Ну я же добрый мальчик, я ему отдал. Так вот, с тех пор я помню, что я обманщик. Я не на него обиделся, а я понял, что я его обманул. Первое яблоко, мне на самом деле охота была поделиться, или я не был жадным, насколько я себя помню. Второе яблоко, мне было странно, я его обманывал, что да. А третье яблоко совсем не хотел отдавать. Вот либо человек запомнит обиду, что мамы отдали своим детям, а не ему, либо он запомнит, что вместо того, чтобы попросить, вместо того, чтобы отказать, он изображал себя добрее, чем есть. Я вспомнил еще одну ситуацию. У меня была няня Стеша. Я считал, ну я сколько я был, раньше ведь декретный отпуск кончался на 9-й неделе, вот, и мама работала учительницей, и папа работал инженером, и у меня была няня. Няня была Стеша. Я считал, что она всегда есть, и называл ее няня-мама. И вот мы поехали в Жаворонки под Москвой. И к Стеше стал приходить... А я считал, что Стеша моя. К Стеше стал приходить вот какой-то молочник, который приносил нам молоко из ближайшей деревни. И вот он вечерами стоял, как вот около оградки... веранды, он там прислонившись уже после того, как молоко было отдано и бетон был пуст, и вот они долго о чем-то разговаривали, как на той картине. Ну и когда мы уезжали из Жаворонков, то мы уехали впервые без Стеши. Мне объяснили, что Стеша вышла замуж. Я не очень это понимал, но вот Стеши больше не было. Но когда на будущий год мы приехали в те же самые Жаворонки, это дача Академии наук под Москвой, то первым делом я побежал к Стеше, где она была, где был вот молочник, я знал. Я думал, что сейчас она меня, вот я брошусь ей на шею, она меня, мне обрадуется, и весь огород вот будет в моем распоряжении. Стеша меня почему-то встретила холодно. Она меня пошла, повела на экскурсию по огороду, где ничего она не спешила выдрать, никакую морковь, ничего. Она нашла стручок лука, вот, который растет. Знаете, вот есть посерединке и сверху семена. Вот эту вот штуку она мне сорвала и дала. Я это воспринял как шпагу. Ну вот, И пошел, ну, как только я захотел сбить первый же цветок, этой шпагой она сломалась, домой я пришел с этим вот этим вот луком, стрелкой сломанным. Мне было несколько грустно, меня как бы отдало холодом. У меня был выбор. Либо, как сказала вот та женщина, которая сегодня про трехлетнюю бабушку, и вы нисколько не обиделись. Нет, я не обиделся. Мне было грустно, я любил Стешу. И поэтому я просто понял, что Стеша не моя. И отказываться, обидеться на Стешу, значит, отказаться от нее, вот от всего, что у меня было, это я теперь могу объяснить. А там это было просто, я просто понял, и это был первый урок общения с другим человеком, которого я люблю. Стеша не моя, Стеша сама своя. Стеша принадлежала этому дому, она там была хозяйкой, в отличие от домработницы у нас. Она там была, это я чувствовал в свои 6-7 лет уже теперь, это я чувствовал, Стеша... Это был ее дом, это был ее огород. Мужа ее я не видел в тот приход, но и потом я там не бывал. Я понял, что Стеша не моя. Я благодарен на всю жизнь. Я когда подхожу к женщине, я понял, что женщина не бывает моя. В каких бы я ни был близких отношениях, она сама своя, у нее своя жизнь. Мама моих детей, моя жена, она сама своя. И тогда я либо... Вот отношусь к тем мужчинам, которые хотят ей пользоваться, либо отношусь к тем мужчинам, которые ее любят. Вот ту, не мою. Мужчина никогда не бывает твой. Сын никогда не бывает твой, он тебе достался на некоторое время. Дочь не бывает твоя. Вот люди. И вот это стало очень большим. Теперь я могу это все назвать. Тогда я ничего этого не понимал. Я просто выбрал. Вместо того, чтобы обидеться на то, что мне не отдали весь огород, а ему яблоко. Вместо того, чтобы за любовь принять вот эту всю, я принял за любовь честность Стеши, которая среагировала на меня, как на вчерашний день. Она ко мне тепло или не тепло как-то относилась, она меня помнила, но я не был главным фактом ее биографии. Я теперь понимаю, это стало уроком, это стало жизнью. Вот мы каждую минуту проецируем в мир либо то, как мы к этому миру относимся. Если мы этот мир любим, то мы во всем. Папа со мной жесток. Я понимаю, если отец любит, он бьет, а потом я читаю в Библии, кто хорошо любит, тот хорошо наказывает. Не жалей розги для сына, пока он маленький, иначе тебе придется пользоваться дубиной, когда он большой. Так вот, я потом это читаю, а вначале я просто... Когда мне дед говорит, что отец себя высек беспощадно, я мог обидеться, как эта женщина, как этот мальчик. А я просто понял, что какие-то распри, наверное, у деда с отцом. Я не отказ ни от деда, ни от отца. Я просто нельзя было предать отца. В этом уже был какой-то мальчишеский вот такой вот мужественный момент. Но при этом было простое, что как же так, нельзя же покупаться на отношения. Нельзя купиться на отношения хорошее или плохое. Есть мое. И вот когда есть мое отношение, моя любовь, моя нелюбовь, то мир не искажается. Я не люблю, это не значит, что мир плох. Я люблю, и это значит, что мир хорош. А если этому миру вольно ко мне относиться так, как он относится, и тогда, когда я люблю, я из всего извлеку приобретение, я извлеку отношения, я извлеку содержание. Вот в этом... разговоре в этом разговоре выплыла очень важная вещь в разговоре о проекции, что мы, во-первых, все время в мире видим самих себя, свое отражение. Кто с мечом к нам, помните лозунг волейболистов, кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет, да? Так вот, мы в этом мире видим то, что принесли. Мы принесли желание обокрасть, и то нам кажется, что нас обкрадывают. Ведь посмотрите, пожалуйста, вот, ну вот сегодня позвонила женщина, а в кабинете был такой разговор, вот в связи с этой проекцией был разговор и о... Ну вот я сегодня спросил, может ли женщина доверять свои секреты? А ведь простое, если я... люблю, то я иду в этот мир открытый, вначале я хочу, я исповедуюсь перед этим миром, я, будь мужчина, будь женщина, женщина идет в этот, ну, тут разговор про женщину, женщина идет в этот мир, она хочет, она уже не стыдит своих хотений, она уже с этим разобралась, она нас приглашает к какому-то совершенно счастливому, божественному событию, она открыта, и нет никаких проблем, мы отзываемся на это, она взволнованнее нас, и все получается замечательно. А я спросил, есть ли человек, которому она может доверить эту открытость. А когда такого человека нет, то единственный человек, который может доверить свои секреты и свои оргазмы, ты одна, ты сама. То есть понятно, что тогда вот результатом такой проекции является префригидность. Потому что нельзя же быть бесстыжей, открытой, свободной, искренней с тем, кого ты... А вы спросите, вот если есть среди слушателей не очень счастливые женщины, спросите себя, кто из кого ваши подружки считают людьми, мужчин или женщин. И получается, что нельзя быть открытой с тем, кого ты считаешь за человека второго сорта. Что мужчина, он ломается перед женщиной, которую считает ниже себя, что женщина, которая считает нас, ну и тогда ведь и детей растят теми, кто родился от того, кто хуже тебя. Получается, что я ращу наполовину человека, наполовину неизвестно кого. Так вот, оказывается, что если этот я в мир проецирую любовь свою, ну, то есть, если я люблю, люблю не фантастически, а всем существом, я рискую быть открытым, рискую быть таким, какой я есть, такая, какая есть. Если я в мир проецирую свой страх, свою защиту, от этого мира плохую защиту, внешнюю защиту, то я миру приписываю такие свойства, в которых нельзя ни реализоваться, ни открыться. Выпендриваться можно. Можно достичь любых ступеней, степеней и мест, а все равно не ты. Я знаю людей, которые спиваются на очень высоком социальном уровне, потому что все есть, а не для себя. В политическом уровне, экономическом уровне. А когда человек рискнул в этом мире объявиться, рискнул выбрать, что он любит, но тогда и мир оказывается ему понятен. Мне кажется, что наша передача близится до песни. Сколько? Вот. Я на всякий случай еще напомню, что наш телефон 341-11-06. Если у вас есть звонки вот по поводу того, о чем мы сейчас с вами разговариваем, то можно еще позвонить. 2 минуты осталось до вот того момента, когда Света включит заключительную вот песню из нашей передачи. Звоните, если хотите. Так вот, я думаю, что мир – это наше лицо, это наше отражение. И когда и каждый живет в том мире, который он создал в своем внутреннем переживании, и который он создал своим внешним действием. И в ряде случаев мы внешне-то действуем так, как будто мы этот мир любим, уважаем, там еще что-то, хорошо к нему относимся. А внутренне мы этому миру не доверяем, спроецировав туда все наши страхи. Но тогда получается, что не сознавая своего агрессивного отношения к миру, мы живем в такой тревоге, которая рождает, я врач, и не могу про это не сказать, рождает скрытую депрессию, скрытый страх, скрытую болезнь, скрытое напряжение, которое превращается в гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь, атеросклероз, холецистит, панкреатит. Ох, я не буду сейчас пить, я буду болеть в желудке, иногда бронхиальная, где мы в этом мире задыхаемся от собственной. Однажды пришла женщина и что-то жаловалась с бронхиальной астмой. А в кабинете сидела не очень грамотная женщина. Не очень грамотная женщина, она говорит, бес тебе, сидит и шипит. Я вам желаю, чтобы в мир вы проецировали вот свою первозданную благодарность за то, что мы родились, за то, что у нас есть папа и мама, такие, какие они есть. Любви вам, ну и вот добрых проекций. И уверенности тогда в жизни, в себе. Всего вам доброго. Спасибо.
Больших деревьев Не слышу птиц я на ветвях больших деревьев, и твари пернатые высоко летят туда, где прежде не были. Летят они на юг. Не слышен щебет листвы в ветвях деревьев, не слышно щебета птиц в ветвях деревьев, лишь в водах недвижимых лунный блеск струится вы снегами белыми и падает дари. Холодно мне без стволы дерев пылают, осенний ветер огонь листвы срывает, и листья угасшие улетят, как стая птиц пути не ведая, неведома куда. Ты слышишь голос небес, нисходит дальний, ты видишь, ангел летит с небес печальный и облаком солнечным обоймет и унесет страну далекую. Тебя, любовь, любовь мою, тебя.